Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии у микрофона Константин Мацан. Сегодня очень радостная тема. Послезавтра, 4 августа, 20 лет со дня представления митрополита Антония Сурожского, то есть юбилей, день памяти владыки. Нашим радиослушателям не нужно, конечно, объяснять долго, кто такой владыка Антоний Сурожский, или как его духовные чада настаивают, Сурожский, правильно ударять эту титулатуру, но я уж каждый раз прошу прощения, по привычке многолетней говорю так, как привык. Выдающийся проповедник, миссионер, один из, может быть, главных, одна из главных фигур православного мира в 20 веке, человек, обративший к Евангелию, ко Христу, к церкви неисчислимое количество людей, поэтому поговорить о нем, о его творчестве, о его наследии всегда радостно. К тому же дата юбилейная, об этом мы сегодня еще скажем. Много всего интересного сегодня в программе прозвучит. У нас сегодня в гостях Егор Агафонов, президент фонда «Духовное наследие» митрополита Антония Сурожского, издатель. Добрый вечер.
Добрый вечер, Константин.
И священник Антоний Борисов, клирик храма Воскресения Славущего на Успенском Вражке, доцент Московской духовной академии и общецерковной аспирантуры. Добрый вечер.
Добрый вечер, Константин, Егор.
Ну и событие радостное, связанное с юбилеем, и с вообще со всей, для всех радостное, кто следит за публикацией «Наследие митрополита Антония». Новая книга вышла, которая называется «Не могу, Господи, жить без Тебя», книга о молитве, книга текстов митрополита Антония, вернее, текстов, которые он произносил и которые потом были расшифрованы и записаны. Еще в этой книге, как мне кажется, есть изюминка того, что там есть тексты молитв самого владыки Антония, то есть текстов молитвенных, которые он сам, ну, скажем так, породил, сам своего опыта явил. И об этой книге тоже сегодня поговорим, и прямо, наверное, с этого и начнем. Егор, ну вот в последние годы, слава богу, работа по публикации пока не изданных текстов владыки Антония, по переводу этих текстов с иностранных языков на русский не прекращается. Чем эта книга значима в этом ряду новых книг с текстами владыки Антония?
Это действительно выдающаяся книга и по своему содержанию, и потому, что в отличие от большинства книг владыки Антония, которые в последнее время, ну, как мы понимаем, в основном или переиздаются, или, может быть, издаются новые сборники в каком-то слегка измененном виде, эта книга включает в себя значительное количество текстов, которые ранее не публиковались. Это тексты расшифровок бесед, как обычно у владыки Антония, которые он произносил в разных местах в Англии, в разных храмах, приходах, в своем приходе, в Успенском соборе, но мы также знаем, что он был очень известен и популярен как проповедник, как автор вот таких христианских размышлений, христианских бесед, и поэтому он очень часто выступал с беседами где только угодно, и в православных храмах других юрисдикций, в греческом храме, допустим, и в англиканских храмах, и на приглашениях на каких-то конференциях. И в этой книге есть значительное количество таких текстов, которые переведены на русский язык, они были произнесены по-английски и публикуются впервые. Конечно, это существенно повышает ее ценность. Каждое новое слово владыки для нас очень интересно и драгоценно. И в этой книге, очень хорошо составленной, здесь я хочу принести слова благодарности издательству «Никея», редактору Марине Нефёдовой, которая работала над этой книгой, и, конечно, предыдущему президенту нашего фонда Елене Юрьевне Садовниковой, при которой, собственно говоря, эта книга и готовилась, делалась, за огромную, очень тщательную работу по составлению этой книги, которая в итоге получилась очень цельной, яркой, пронзительной и действительно, как мне кажется, крайне актуальной, крайне нужной сегодня, дающей нам чрезвычайно глубокий опыт молитвы.
Отец Антоний, ну вы с книгой знакомы, какие у вас, может быть, первые такие общие впечатления?
Если позволите, я сделаю один шаг назад в плане того, чтобы объяснить контекст, в котором я находился, когда взял в руки эту книгу. Дело в том, что тот юбилей, о котором вы, Константин, вспомнили, 20 лет со дня представления митрополита Антония, это в каком-то смысле дата, имеющая к моей скромной биографии непосредственное отношение. Дело в том, что 4 августа 2003 года весть о смерти митрополита Антония до моих ушей донеслась, когда я стоял в очереди на вступительный экзамен в Московскую духовную академию.
Интересно.
Да, так получилось, что вот по очереди из уст в уста среди нас абитуриентов, еще очень юных, вот эта печальная новость, она стала раздаваться, друг от друга мы ее как-то узнавали. И я помню, как один из преподавателей, который слушал наши эти ответы на вступительных экзаменах, как-то так грустно сказал: ну вот, одно поколение церковное только начинается, а другое, к сожалению, от нас ушло. Это не означает, что на меня и на других поступавших в тот год в Московскую духовную академию легла тяжелая ноша ответственности продолжить дело митрополита Антония Сурожского. Это, поверьте, чрезвычайно непросто соответствовать личности такого масштаба, как владыка Антоний. И в этом я убедился в очередной раз, когда взял в руки эту замечательную книгу. Мне приходилось, безусловно, и раньше читать тексты владыки Антония, но здесь, во-первых, эти тексты попали ко мне после определенного перерыва. Я довольно давно, признаться честно,
не читал
да, тексты владыки Антония, как-то так получилось, все руки не доходили. И я был, ну, во-первых, тронут определенными ностальгическими чувствами. Вспомнились какие-то вещи из прошлого, в том числе упомянутое вот это узнавание о кончине владыки тогда в коридорах Московской духовной академии. Ну и, конечно, определенного рода свежесть от этой книги веет, потому что это действительно тексты, которые еще до этого момента на русском языке не выходили. И было действительно интересно познакомиться с новыми для русскоязычного читателя рассуждениями владыки, тем более, что собраны они под знаком единства темы молитвы. И здесь важно отметить еще вот что. Владыка Антоний любил повторять, что человек не может познать всю радость христианской веры, если не увидит отблеск благодати Божией на лице праведника, которого он встречает в своей жизни. Если не встретится такой человек, то и понять, в чем заключается радость Евангелия, невозможно. И как мне кажется, что эта книга, она как раз несет на себе вот отпечаток этой света, этой благодати Божией, которая, безусловно, в жизни владыки Антония присутствовала. Ты открываешь эту книгу и понимаешь, что каждое слово, которое здесь имеется, это слово, за которым стоит удивительный опыт общения с Богом, искренней молитвы и поиска того, как, каким образом с Творцом выстраивать этот дружеский, как любил подчеркивать владыка Антоний, разговор. Поэтому те, кто захотят с этой книгой познакомиться, всячески советую это сделать, потому что через слова, имеющиеся в этой книге, можно соприкоснуться с удивительно радостным, светлым опытом молитвы преснопамятного митрополита Антония.
Ну вот книгу нужно читать, чтобы понять, что в ней говорится, понятно, но и порассуждать тоже хочется. А как вам кажется, это вопрос к вам, Егор, и к отцу Антонию, само собой, а вот вообще много книг про молитву, постоянная тема в православной литературе. Есть ли какая-то нота, какой-то мотив, отличающий подход к этой теме именно владыки Антония Сурожского? И гости так вежливо друг другу уступают право слова. Егор, давайте с вас начнем.
Хорошо, хотя, конечно, говоря о молитве, я бы предпочел, чтобы священник рассказал
первое слово. А мы поэтому тяжелую артиллерию на потом оставим.
Хорошо. Знаете, я тогда скажу о своем личном впечатлении, которое меня всегда поражает во Владыке Антонии как человеке, как пастыре и как авторе, и который очень-очень ярко проявляется именно в этой книге. Владыка Антоний – человек предельной, удивительной, феноменальной собранности. Он неоднократно в своих беседах приводил слова одного из древних отцов-аскетов: «Если ты хочешь молиться, уйди весь под кожу». Что это значит? Что мы постоянно, всегда в своей жизни растекаемся мыслью, фантазиями, воспоминаниями, планами на будущий день, воспоминаниями о дне прошедшем. Мы никогда не присутствуем целиком и собрано сами в себе, концентрированно. Если представить как-то визуально, графически, наши внутренние движения, помыслы, они постоянно распространяются вокруг нас в самые разные стороны. Заглядывают в будущее, обращаются в прошлое, но очень редко кто из нас обладает способностью в нужный момент вот таким удивительным образом уходить целиком под кожу, погружаться в себя. Потому что присутствие Бога по-настоящему можно ощутить, только войдя в свое собственное присутствие, полностью войдя в себя, встретившись с собой, там ты выходишь на встречу с кем-то. И Владыка Антоний как раз поражает вот этим умением предельно собрано находиться именно в той точке, в которой он сейчас поставлен. Если он общается с человеком, то он общается с ним так, что как будто вокруг них не существует уже никого и ничего. Если он молится, то он погружен в молитву настолько глубоко, неповерхностно, до самого дна, что это не может не передаваться. Я позволю себе рассказать один случай, который меня потряс. Сейчас мы в нашем фонде снимаем фильм про Владыку Антония, который должен быть представлен в сентябре на нашей конференции. Возможно, мы скажем об этом несколько слов позже. И среди удивительных встреч, которые происходят во время съемок этого фильма, и удивительных рассказчиков, которые сообщают нам иногда потрясающие эпизоды, многое, конечно, запоминается и остается в душе, но вот один случай я хотел бы привести сейчас. Речь идет о небольшом московском храме, в котором владыка служил еще в 80-е годы, когда часто приезжал в Россию. Тогда его направляли служить то в один московский храм, то в другой. Их тогда было не очень много. И вспоминала женщина рассказ одной монахини, которая была на этой службе. Эта монахиня очень любила какую-то внутреннюю сконцентрированную молитву и оттого не очень любила архиерейские службы. Когда она, придя на службу и не зная, что будет служить архиерей, вдруг увидела, что выходит и подиакона для того, чтобы облачать, выносят орлицы, что заходит какой-то неизвестный ей владыка и начинает облачаться, она как-то внутренне огорчилась и стала пробираться к выходу. Ей не очень хотелось вот на этом пышном торжественном богослужении присутствовать. И вот когда она уже проходила мимо владыки, пробираясь поближе к выходу, он сказал: «Святый Боже». Это ее остановило, потому что она почувствовала такую глубину присутствия в этих словах. Она почувствовала, что эти слова сказаны настолько неформально, неповерхностно, из самой глубины. Она была поражена, потому что это был какой-то настоящий разговор, не исполнение текста молитв, а разговор с кем-то, кто почти осязаемо присутствовал здесь и сейчас. И вот это чувство, предельный, не чувство, а способность к такой предельной собранности, к предельному погружению в себя, очень свойственное Владыке Антонию, она не могла не ощущаться окружающими людьми, те люди, которые вспоминали о его богослужениях, абсолютно это мнение разделяют. И мне кажется, что если говорить о характере этой книги, вот для меня лично, может быть, самым главным опытом ее, это является постоянная обращенность Владыки на эту тему, на тему того, что по-настоящему войти в духовную глубину мы можем именно через то, чтобы собраться внутри, встретить самого себя, уйти от бесконечного потока суеты, который у нас в душе совершенно неостановим, и вот спустившись на какую-то внутреннюю тихую глубину, вот из нее поздороваться с Богом. Вот эта книга нас именно этому учит.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Егор Агафонов, президент Фонда духовного наследия митрополита Антония Сурожского, издатель и священник Антоний Борисов, клирик храма Воскресения Славущего на Успенском Вражке, доцент Московской духовной академии и общецерковной аспирантуры, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Вот, Егор, вы эту фразу произнесли, которую любил владыка Антоний, о том, что чтобы молиться, нужно влезть под свою кожу, вернуться под свою кожу. Я как-то уже рассказывал в программах у нас, но не могу не повторить, меня в свое время эти слова просто перевернули. Вот я помню этот момент, прочитав их в книге «Владыки Антония», в каком-то очередном сборнике, который назывался, как я сейчас помню, «Человек», по-моему, я в этот момент летел в самолете «Саратов-Москва», эту книжку читая, и вот эту фразу прочитав, я, наверное, впервые в жизни молился по-настоящему вот в этом самолете после прочтения вот этой фразы, настолько она меня вдруг как бы перепахала. Отец Антоний, а вот ну, к вам тот же вопрос, который я уже задавал. Владыка Антоний о молитве, в чем, вот, как вам кажется, специфическая нота?
Владыка Антоний не был ни в коем случае теоретиком. Все его наследие – это результат поисков, результат опытов, результат постоянного общения и благодарного обмена с теми людьми, которые его окружали. Ценность изданной книги, как и в целом ценность наследия митрополита Антония, состоит в том, что это опыт человека, пережившего вместе с многими другими, на самом деле, эмигрантами, людьми, лишившимися родины, в какой-то момент сразу несколько катастроф. Первая – это потеря той самой страны, и владыка вспоминает о том, что его в молодости, в юности, молодости окружали люди, с одной стороны, как его отец, полностью разочаровавшиеся в жизни, посчитавшие, что они, утратив свою родину, по сути, не имеют права жить счастливо. Это люди, ушедшие в глубину своей тоски, в тяжесть своего поражения. Были люди, которые, ностальгируя по дореволюционной России, пытались эту Россию каким-то образом реконструировать в условиях эмиграции. Но это было то, что другой известный проповедник 20 века, отец Александр Шмеман, с горечью называл эскапизмом, постоянным бегством от действительности, нежеланием принять ту реальность вещей, которая тебя окружает здесь и сейчас. Владыка Антоний – это человек, который пережил войну, ужасы войны. Да, это, конечно, были не ужасы Восточного фронта, не ужасы того, что происходило на территории СССР, но тем не менее.
В сопротивлении участвовал.
Да, он участвовал в сопротивлении, в Париже. И да, он видел все эти бесконечные страдания, и, конечно, с какой-то поразительной глубиной он говорил об опыте переживания смерти. Потому что владыка Антоний был таким необычным военным медиком, да, человеком, который не рассматривал пациентов, не сортировал их на тех, кто нуждается в помощи здесь и сейчас, потому что есть вероятность того, что этот человек выживет после ранения. Ну и те, о ком можно по большому счету забыть, потому что никакой надежды на излечение нет, поэтому, ну вот, надо заниматься теми, кто выживет. Владыка Антоний, по воспоминаниям его, считал своим долгом провожать человека в последний путь до последнего вздоха этого человека. Потому что человеку очень страшно, когда он умирает, особенно если он не имеет веры. Так вот, несмотря на все эти катастрофы, которые выпали на долю владыки Антония, как и прочих людей, собственно, того поколения, в нем нет и толики какого-то пессимизма, тех вещей, которые были характерны там, для людей, которых он в том числе упоминает в своих беседах, как какой-нибудь Камю или Сартр, да, которые, увидев ровно такие же катастрофы, пережитые европейской, западной цивилизацией в целом в 20 веке, разочаровались и в человеке, и в Боге тем более, отвергнув, по большому счету, саму возможность существования Бога. Так вот, для Владыки подобный пессимизм был совершенно не характерен. Он, безусловно, осознавал в полной мере, на какие ужасы способен современный человек, что может современный человек сотворить, но при этом в глубине его сердца жила эта самая надежда на то, что образ Божий, который находится внутри каждого из нас, неупраздним и неуничтожим даже всеми теми изощренными способами, которые может человек в плане следования пути злодеяний может использовать для того, чтобы лишить этого, собственно, достоинства божественного творения. В этом смысле поражает, конечно, то, как Владыка вот в этой книге толкует краткое молитвословие «Упование мой Отец, прибежище мой Сын, покров мой Дух Святый», где он говорит о том, что, следуя, собственно, интуиции, богословской интуиции блаженного Августина, говорит о том, что Святая Троица наложила отпечаток на собственное творение. Когда мы говорим о том, что мы уповаем на Отца, мы ум свой призываем вдохновиться надеждой на то, что все в руках Божьих, и несмотря на все злодеяния людей, все равно находится в руках Божьих. Когда мы возглашаем «Прибежище мой Сын», мы тем самым призываем наше сердце смягчиться и пойти по пути милосердия Христова. И когда мы призываем Духа Святого быть нашим покровом, мы тем самым призываем благословение Божие на нашу волю, на наши силы, чтобы Господь дал нам, собственно, вот возможность реализовать ту надежду и то милосердие, о которых мы только что попросили. И для многих людей, которые так же, как Владыка Антоний, оказались у краха, да, вот, собственных надежд, которые были лишены родины, которые оказались в иноязычной, инокультурной для себя среде. Это наследие, эти слова, эти проповеди стали лучиком надежды. И пониманием того, что да, можно лишиться всего, но если вера в сердце есть, то еще ничего не потеряно. И все. Все, даже несмотря на многие проблемы и препятствия, если Бог будет в жизни, то все обязательно будет хорошо. И мне кажется, что для нас, переживших непростые времена в прошлом, переживающих их сейчас, этот самый здоровый духовный оптимизм Владыки Антония значит очень-очень много.
Знаете, очень интересно, что вы говорите про оптимизм, потому что я тут полностью согласен, что, безусловно, он в книге есть, это в каком-то смысле так вот не поверхностно, а такой глубинный оптимизм во Владыке Антонии.
Я да, тоже ни в коем случае не сиропная сентиментальность.
В текстах встречаю, как ну, у него есть знаменитые слова, что когда входишь в темную комнату, бессмысленно махать полотенцем, чтобы разгонять мрак. Нужно свечку зажечь, тогда свет пойдет. Вот про свет, а не про как бы тьму всегда он говорит. И при этом одновременно я о чем хочу спросить. Я вот эту книгу, взяв в руки и начав читать, уловил, это может быть какая-то моя аберрация, а может быть так и задумывалось, а может быть тоже уловили, некую особую вот какую нотку в этом разговоре о молитве, особенно в первых текстах, такое ощущение, что книга открывается с некоторого такого обращения, с некоторого предостережения о том, что молиться сложно, что молитва может быть поверхностной, что есть люди, которые когда-то в прошлом имели, может быть, молитвенный опыт, опыт церковной жизни, а сейчас его как будто утратили, как будто что-то мешает к молитве обратиться и к Богу пробиться. Как будто бы мы начинаем книгу с некоторой, ну, если угодно, проблемы, с констатацией такого препятствия, которое нужно преодолевать. И вот этот мотив, как мне кажется, он не самый характерный для Владыки Антония. Он у него есть, но вот книга открывается таким каким-то серьезным сразу заходом. Вот это сделано намеренно, это или я, может быть, преувеличиваю? Егор, как вам кажется?
Ну, я, наверное, не возьму на себя смелость отвечать за редактора, который готовил эту книгу, потому что все-таки составление книги, композиция В данном случае понятно, что это тоже, ну, некоторая авторская работа. Я, наверное, не буду предвосхищать и отвечать за другого человека. Я думаю, что это в любом случае крайне важная тема для самого владыки и для нас, потому что он постоянно и часто подчеркивает вот ту разницу между молитвой и молитвословием и говорит об опасности замены молитвы молитвословием. Молитвословие само по себе есть некая форма, в которой должна содержаться молитва, в которой она должна быть погружена. Молитва должна выражаться через молитвословие. Но молитвословие может, к сожалению, очень часто в жизни оставаться, а молитва может уходить из него. И вот эта деликатная разница, которую, естественно, всегда очень трудно опознать со стороны, которую человек рано или поздно, ну, наверное, почти каждый верующий человек, который хотя бы какой-то минимальный навык молитвы имеет, он понимает, о чем идет речь, и знает за собой вот ощущение бесплодности молитвы, молитвословия, какой-то пустоты, именно и ощущение того, что из внешней формы, из внешней оболочки куда-то ушло содержание. Вот всегда помнить о содержании и возвращать себя к нему любой ценой, может быть, даже путем оставления внешней формы на какое-то время. Владыка Антоний и об этом говорит. Он говорит о том, что если ты не можешь молиться, не молись, скажи два слова, но скажи эти два слова полностью из глубины сердца и так, как будто ты действительно сейчас стоишь перед Богом. Мы знаем, что он часто советовал такую краткую молитву, что «Господи, молитвами всех тех, кто помнит и любит меня, помилуй и спаси меня, аминь», которая могла в какие-то периоды духовной и душевной сухости и такой оставленности, может быть, помогать людям и заменять какие-то более полные, насыщенные молитвенные правила. Для него важна была в первую очередь не форма, не количественные измерения, а то, насколько эта форма наполнена настоящим содержанием, вот этим присутствием человека в том, что он делает, когда человек свои действия наполняет сам собой, когда он не просто совершает какие-то привычные, устоявшиеся дела, не входя в них со всей возможной силой и глубиной, а когда он действительно в какой-то сокровенной тайне своего сердца обретает себя и выходит вот на этот разговор и говорит «Здравствуй». Здесь возникает еще очень важная тема для владыки, тема, которая может нас иногда, может быть, даже немножечко удивлять, кого-то, может быть, и шокировать, когда он говорит о том, что отношения с Богом в первую очередь должны быть дружескими. Это очень важно, это очень глубоко, нас это очень часто пугает, потому что мы эти отношения оцениваем, ну, как правило, исходя из какой-то бесконечной несоизмеримости самого себя с тем, кому мы предстоим. Но отношение к Богу как, в первую очередь, к другу, а не к строгому начальнику, перед которым ты виноват в неисполнении молитвенных правил или каких-то таких внешних форм, которые ты обязан был сделать, но не сделал, а отношение, прежде всего, как к понимающему другу, который знает тебя лучше, чем ты сам. Вот это какой-то фундамент, на котором может строиться настоящая молитва, как подлинный разговор.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы, и к этой теме тоже вернемся. У нас сегодня в гостях Егор Агафонов, президент Фонда Духовное Наследие митрополита Антония Сурожского и священник Антоний Борисов, клерик храма Воскресения Славущего на Успенском Вражке. Скоро вернемся, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Mm-hmm.
Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. У нас сегодня в гостях Егор Агафонов, президент Фонда «Духовное наследие» митрополита Антония Суржского, издатель, и священник Антоний Борисов, клирик храма Воскресения Славущего на Успенском Вражке, доцент Московской Духовной Академии и общецерковной аспирантуры. Послезавтра, 4 августа, день памяти митрополита Антония Суржского, 20 лет со дня его кончины. Не знаю, слово «юбилей» здесь, наверное, неприменимо, но в церкви празднуют день памяти человека в день его представления. В этом тоже есть свой глубокий богословский смысл. Ну вот юбилей так или иначе круглая дата, поэтому о Владыке Антонии мы сегодня говорим. Сейчас, Антоний, я хочу все-таки вас спросить, чтобы вы тоже ответили на тот вопрос, который я задал в прошлой части программы. Я еще почему на это обратил внимание, что книга как будто бы открывается тем, что мы видим перед собой как бы читателя потенциального, у которого есть некоторые препятствия к молитве. Может быть, есть желание, есть прошлый опыт, но и сейчас как будто бы есть проблема этот опыт снова оживить, как будто бы он был, но сейчас, может быть, затерся или запылился. Вот я недавно встретил такую фразу потрясающую у английского поэта, знаменитого Томаса Стернза Эллиота в поэме «Камень». Поэма «Камень» — такие афористические слова есть такие. «Наш век — век умеренной добродетели и умеренного греха. Люди сейчас не отступятся от креста, ибо не примут его на себя». А вот, может быть, редактор мог намеренно или не намеренно так книгу составлять, но в любом случае случайностей не бывает. Может быть, время сейчас затребовало такого подхода? Может быть, там, не знаю, 20 лет назад, 30 лет назад мы, там, люди, возраковляющиеся, вот открывали для себя веру и вот пылали этим оптимизмом. А сейчас время прошло, опыт появился, поколение церковное выросло, и вот стало каким-то болезненным и нужным продумать тему не только прихода к вере, открытия веры, но и охлаждения в вере, и преодоления охлаждения в вере. Как вы думаете?
А я с вами, Константин, полностью согласен. Мне кажется, что действительно время, в котором мы сейчас живем, это время определенного кризиса среднего церковного возраста. То поколение, которое пришло к вере в 90-е или в начале 2000-х, сегодня многие из тех, кто действительно ищет какой-то духовной осознанности, переживают, наверное, то, что отчасти можно действительно назвать кризисом. И наследие митрополита Антония нам показывает, что невозможно свести духовную жизнь к употреблению или неупотреблению каких-то пищевых продуктов, ношению или не ношению каких-то одежд, к фасону бороды, длине волос. Это, безусловно, определенного рода культурные коды религиозности, но сама духовная жизнь не может сводиться к этому внешнему. И Владыке Антонию, человеку, который осуществлял свое служение в среде, в культурном отношении, очень непохожую на нашу, традиционно православную, это было прекрасно понятно. Поэтому к людям, окружавшим его, Владыка старался обратиться с позиций, которые бы разъясняли внутреннюю духовную составляющую церковной традиции православия. И в этом смысле, конечно, служение Владыки Антония было служением пророческим. Пророческим не в смысле предсказания будущего, потому что служение библейских пророков – это не исключительно…
Это не про прорицание.
Это не прорицание грядущего, это даже и часто не творение чудес, потому что величайший пророк, библейский Иоанн Креститель, чудес не совершал. Никаких исцелений, например, не совершил. Во всяком случае, об этом нам Священное Писание не говорит. Пророческое служение – это служение правде Божией, во-первых. А во-вторых, это служение, которое основано на личном опыте встречи с Богом. И пророков, вот Егор употребил это слово замечательно, друг. Да, пророк – это друг Божий. Друг Божий не в протестантском понимании, да, вот мы друзья Божии, давайте похлопаем в ладошки.
Приятельство такое, да?
Да, приятельство, похлопаем в ладоши, да, понебратство. А это слово, которое необходимо понимать в контексте слов Христовых – «Блажен, кто за други своя положит душу свою». Вот Христос Спаситель положил душу свою за други своя, за апостолов, за церковь, которая началась с апостольской общины. И то призвание, которое ощутил владыка Антоний в юности, когда пережил вот этот опыт встречи, мистический опыт со Христом, в корне изменил его видение жизни, видение реальности. Он понял, что все, теперь все иначе. Теперь он не может жить как прежде, как раньше он жил. Пережив этот опыт встречи со Христом, он понял, что должен поделиться этим опытом. Не потому, что он находится на пьедестале какой-то духовности, а потому, что он пережил счастье, которое для него слишком велико. Для него одного слишком велико. Это счастье нужно разделить с другими людьми, во-первых. А во-вторых, это то, без чего он прожить не может уже теперь. Да? Это, наверное, то, что может быть выражено словами апостола Павла. «Горе мне, если я не благовествую». Вот «горе мне, если я не говорю о Христе с другими людьми». И тут еще, как мне кажется, необходимо учитывать и следующую деталь контекста, в которой находился владыка Антоний. Ведь он же не на пустом поле осуществлял свое служение. Рядом с ним были другие яркие пастыри, яркие проповедники. Это, конечно же, отец Сафроний Сахаров, благодаря которому возник вот этот самый феномен молитвенного ренессанса, что ли, в эмигрантской среде. Отец Сафроний, человек с опытом...
Тоже в Великобритании.
Да, тоже в Великобритании.
Два великих пастыря в Великобритании, да, православных оказались.
Да, человек, имевший опыт жизни в Афонском Пантелеимоновом монастыре, этот вот опыт Иисусовой молитвы с собой привез в Великобританию, в монастыре Иоанна Крестителя в Эссексе, стал практиковать удивительные службы, когда вместо, собственно, богослужения читается совместно Иисусова молитва. Как кажется, митрополит Антоний ничего против подобных опытов не имел, но он видел, что есть, безусловно, люди, которые в полной мере ощущают вот эту самую ответственность перед молитвенным деланием и ощущает эту самую ответственность, что если ты молишься Богу искренне, то ты не можешь, выйдя из храма, жить, как ты жил ранее. Если ты пережил эту встречу с Богом, то что-то в жизни нужно поменять. Но были люди, которые, простите, воспринимали, и вот сегодня мы в России тоже имеем, да, это вот ощущение, что у многих на фоне этого кризиса среднего церковного возраста возникает интерес к мистическим каким-то переживаниям, к молитве как некому мистическому индивидуальному переживанию божественного. Мы видим, что среди этих людей есть те, кто в том числе, исполняя Иисусову молитву, воспринимает это делание, я сейчас не хочу никого обидеть, ну, как знаете, надой благодати. Ну, то есть, вот как бы Господь есть ресурс некого благодатного могущества, который я автоматически, гарантированно успешным образом могу позаимствовать частично, исполняя те или иные религиозные духовные практики. Вот для владыки Антония подобное отношение было абсолютно неприемлемо. Он говорил о том, что это есть формы и магизма, и определенного лукавства. Господи, я сейчас вот исповедую, использую те или иные практики, использую те или иные слова, гарантированно получу от тебя благодатную поддержку и помощь, и буду жить так, как я жил ранее. Почему? Мне необходимо подзарядить мою духовную батарейку. И все, и ты мне, Господи, больше не нужен. Вот я помолился от тебя, все необходимое получил, а теперь выйди, пожалуйста, за границы моей жизни, потому что ты мне мешаешь жить так, как я хочу жить. Для владыки Антония с его восприятием Христа как друга, которого нельзя за порог выставить, потому что он друг, подобное было невозможно. Поэтому, еще раз повторю, те рассуждения, которые в изданной книге есть, и вот особенно первая часть, которая предупреждает о том, что мы несем ответственность за то, как мы молимся, о чем мы молимся, и должны быть готовы к несению ответственности, если Бог на наши молитвенные прошения откликнется, это с педагогической точки зрения чрезвычайно важный и успешный, как мне кажется, способ выстраивания текстов, которые в книге есть.
Я приведу подтверждающую цитату, недлинную, как раз иллюстрирующую то, как Владыка Антоний указывает на неверный способ молиться. «Как часто мы читаем молитвы, цитирую, которые звучат набожно. Мы произносим слова, которые Бог может слышать без отвращения, без стыда за нас. Но в то же время из нас рвется другой вопль, который не восходит к Богу. Это вопль об удовлетворении чего-то иного, хотение нашей плоти, обид наших сердец, владеющей нашими помыслами горькой жажды мести, стремление к праздности, желание, чтобы Бог сделал за нас то, что мы должны сделать для Него. Вот подлинные молитвы, которым Господь может внимать с ужасом и болью, потому что они отрицают и лишают смысла Его вочеловечение, Его жизнь и Его смерть». И еще коротенькое предложение. Некоторые люди вполне могут благочестиво, внимательно и серьезно читать молитвы из молитвослова, но при этом читая их как бы самим себе. Они никогда не обращались с ними к Богу и ни разу не чувствовали, что говорят с Богом, поскольку Бог, в которого они верят, настолько туманен, далек и нереален, что им совершенно нечего ему сказать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
У нас сегодня в гостях Егор Агафонов, президент фонда «Духовное наследие» митрополита Антония Сурожского и священник Антоний Борисов, клирик храма Воскресения Славущего на Успенском Вражке. Мы сегодня говорим о митрополите Антонии Сурожском. Ну, я две цитаты прочитал такие проблематизирующие, страшные. В книге много очень вдохновляющих и раскрывающих красоту молитвы цитаты. Я к одной еще в конце вернусь, она меня до глубины души тронула. Егор, ну вот я уже не раз упомянул, что у нас послезавтра юбилейная, в кавычках, дата, насколько слово «юбилей» может быть применимо ко дню кончины митрополита Антония, но 4 августа 20 лет со дня представления, и я вот уже обладатель тайного знания, что открывается год митрополита Антония. Год завершится в 24-м году, 19 июня, когда мы будем праздновать 110 лет со дня рождения митрополита Антония. Вот расскажите об этом, о том, что планируется в этот год и что, собственно, будет из себя представлять в целом такое мероприятие, как год памяти Владыки Антония.
Вы знаете, ну это было решение фонда и совета фонда, может быть, довольно неожиданные, потому что, как мы все прекрасно понимаем, наши времена наполнены множеством самых разных тяжелых проблем, и на этом фоне год митрополита Антония может показаться какой-то совершенно излишней рюшечкой, так сказать, на нашей жизни, которая находится в таких, в общем-то, непростых обстоятельствах, я думаю, у всех.
Или, наоборот, моментом такого вздоха освобождающего.
Вот, да. Подумав и обсудив эту идею, все-таки совет фонда вместе с волонтерами, которые всегда оказывали существенную и значительную помощь в работе фонда, мы приняли такое решение. Нам кажется, что все-таки это самое время для того, чтобы нашу общую память о Владыке Антонии освежить, актуализировать и позвать его вернуться в нашу жизнь, вернуться в нашу церковную жизнь, вернуться в нашу личную жизнь как христиан, пригласить его. «Приди, научи нас». Действительно, пространство между этими двумя памятными датами, между августом, 4 августа этого года и 19 июня следующего года, вот удивительным образом дает нам некое ощущение того, что практически целый год мы имеем возможность вот на расстоянии этих памятных дат каким-то особым образом обратиться к наследию Владыки. Мы решили эту возможность не упускать и ее всячески использовать. Фонд регулярно проводит конференции по наследию владыки Антония. Это происходит раз в два года. И в этом году также будет конференция, которая, естественно, ну, становится центральным событием вот этого года митрополита Антония. Конференции эти всегда тематические. И в этом году темой конференции станет «Тайна присутствия. Бог в мире и человеке». Так называется конференция. Вообще понятие присутствия для богословия владыки Антония очень важное. Он постоянно говорит о нем. Он постоянно говорит о присутствии Бога, о присутствии человека в самом себе, о том, как Бог присутствует в нашем мире через церковь, через ее таинство, через любовь, через красоту, через творчество, о том, как Бог может своим присутствием насыщать человеческие отношения в браке и семье, в церковной общине, в дружеских отношениях. И поговорить именно об этом понятии, чрезвычайно важном для владыки, нам показалось очень важным сегодня, в этот год, тем более, что для нас это повод поговорить еще об одном аспекте присутствия, о том, как сам владыка Антоний сегодня присутствует в нашей жизни, насколько его память, его слово, его наследие, насколько они дают нам силы и оживотворяют нашу христианскую жизнь. Как обычно, конференция будет проходить в Москве, в Доме русского зарубежья с 22 по 24 сентября, это 3 дня. Я думаю, может быть, у нас будет еще возможность более подробно об этом поговорить как-нибудь с слушателями «Радио Вера». По крайней мере, мы будем рады как-то более полно представить эту конференцию и то, что на ней будет происходить уже, так сказать, в режиме реального времени. К этой конференции мы сейчас делаем фильм, который будет называться также «Тайна присутствия», в котором мы попробуем, опираясь и на слова, и на видеозаписи, аудиозаписи самого владыки, вместе с тем, вместе с нашими участниками фильма, с нашими гостями, порассуждать и поговорить о том, что значит это понимание присутствия для владыки и для нас сегодня, когда мы обращаемся к его наследию. Но помимо конференции запланировано еще очень многое, может быть, не на все хватит сил, но, тем не менее, мы будем стараться сделать столько, сколько можем. Это выставка, посвященная митрополиту Антонию, которая уже совершенно точно будет сначала открываться в Переславле в конце августа, в сочетании с выездным семинаром нашего фонда, в котором примет участие Фредерика де Грааф, одна из духовных чад владыки, который оставил огромный след в ее жизни.
А почему именно в Переславле?
Я не могу сказать, что здесь был какой-то специальный умысел, но
вот так символизма сложилось. В этом нет.
У нас хорошие отношения, не побоюсь этого слова, и с Троице-Даниловским монастырем, и с игуменом Пантелеимоном, и с владыкой Феоктистом Переславским, и нам показалось, что стоит начать знакомить с выставкой, посвященной митрополиту Антонию, не с пресыщенных и все изведавших Москвы и Петербурга, а нам захотелось, чтобы мы начали, так сказать, немножко с более такой сокровенной русской местности.
Здорово.
Замечательный город такой, да. Это же выставка, это, кстати, выставка та самая, которая много лет назад участвовала на христианском митинге «Большой встречи в Риме». Выставка, посвященная митрополиту Антонию, она потом будет демонстрироваться и в Москве. Договариваемся о том, чтобы она съездила в Петербург. Выставка нигде не будет происходить сама по себе. Все время обязательно с ней будут связаны какие-то мероприятия, и круглые столы, и показ нашего фильма, и встречи. Поэтому вокруг этого также будет, конечно, много концентрироваться каких-то важных мероприятий. В самые ближайшие дни, вот фактически послезавтра, да, в День памяти Владыки, Мы, как обычно, по нашей традиции фондовской, будет отслужена панихида по митрополиту Антонию в московском храме Косьмы и Дамиана, после чего будет собрание волонтеров и добровольцев нашего фонда с теми прихожанами, с теми гостями, которые захотят поприсутствовать, захотят пообщаться, вспомнить владыку и узнать более подробно о работе фонда. Ну и, разумеется, фонд не оставляет усилий по издательской деятельности. Фонд сотрудничает с самыми разными издательствами. И сейчас, в течение этого года, мы очень надеемся на то, что издательская программа будет заметно усилена, и вновь в свет выйдут те книги владыки Антония, которые за последнее время как-то выпали из продажи, их сейчас трудно купить, будут подготовлены и новые издания. Я, кстати, хочу обратить внимание наших слушателей на такую небольшую деталь, что вот книга, о которой мы сегодня говорим, «Не могу, Господи, жить без тебя», стала первой книгой из книг, которые издаются совместно фондом и другими издательствами, которые в своем начале на авантитуле несут логотип нашего года. Да, у нас разработан специальный логотип, и таким образом, чтобы все мероприятия, которые происходят, могли как-то объединяться под единый, ну, бренд, скажем так, как сейчас принято говорить. Мы, я думаю, что в сентябре сделаем и календарь с владыкой Антонием, с его цитатами, с его редкими фотографиями. Думаем еще о выставке из редких фотографий владыки. Есть, разумеется, еще и такие сокровенные издательские планы. Не все сейчас, наверное, имеет смысл говорить, потому что мне, как издателю, который уже, в общем-то, какое-то время занимается этим делом и какой-то опыт имеет, всегда больно, когда ты делишься планами, но потом что-то не получается их реализовать, и получается, что кого-то, может быть, ты обнадежил зря. Но, тем не менее, я призываю всех, кого наследие владыки трогает, интересует, для кого оно ценно и важно, следить за нашими новостями, потому что у фонда митрополита Антония есть свой сайт, или его легко найти в интернете по названию фонда, или как сайт называется, Ант-Сур. Там мы, разумеется, будем рассказывать обо всех мероприятиях, которые планируются и которые будут в ближайшее время. Ну и также в социальных сетях есть группы друзей фонда митрополита Антония, и можно и в Телеграме, и ВКонтакте, и в других социальных сетях на них подписаться и своевременно узнавать все новости. Ну и, конечно, наверное, я бы не до конца исполнил свои обязанности президента, если бы разговор о наших планах на грядущий год не сопроводил бы просьбой ко всем нашим слушателям, ко всем тем, кто заинтересован в том, чтобы наследие владыки Антония жило и продолжало быть доступным для максимально большего количества людей. Конечно, все эти планы, все наши программы, так или иначе, они требуют каких-то ощутимых, серьезных вложений. У фонда нет никаких крупных спонсоров, каких-то помощников, жертвователей, поэтому мы очень рассчитываем на то, что те люди, которые имеют возможность поддержать наши планы и начинания, постараются это сделать. Опять же, на нашем сайте можно для этого найти все возможности и можно стать регулярным донатором, регулярным подписчиком на какое-то, пусть самое скромное, минимальное пожертвование фонду. Но все мы прекрасно понимаем, что любая фондовая деятельность, она всегда базируется прежде всего на тех людях, которые имеют возможность, пусть какую-то очень скромную сумму, но регулярно перечислять. Мы будем крайне признательны за такую помощь всем жертвователям.
Ну вот вы сказали о теме конференции, грядущей в сентябре, про опыт присутствия, про переживание присутствия Бога. Но я тут оговорюсь коротко, что как участник двух последних конференций, знаю, что если кого-то слово «конференция» пугает, что вот это соберутся ученые-мужи с докладами, то это не такая конференция.
Будет много дам с докладами, не беспокойтесь.
Это просто не какая-то узкоспециальная научная конференция,
да.
Это не скучное зачитывание сообщений, это всегда потрясающе живо, это животрепещущие жизненные темы, это выступления, это круглые столы, это общение, это какая-то такая соборность, не держу это слово произнести. И более того, на конференции же приглашаются не только, даже не столько ученые, вот, а все могут прийти,
конечно,
и послушать.
Конечно.
Это такое почти
открытое. Это очень открытое мероприятие, лекторий. И оно часто собирало очень значительное количество людей.
Ну, я, как и обещал, не могу себе отказать в удовольствии, чтобы не прочитать еще кусочек из книги, о которой мы сегодня говорим. Нередко в разных беседах, живых или в сети, я слышу вопрос, ну, вот вы говорите, присутствие Бога, встреча с Богом, а в чем физически она ощущается? Вот как? Конечно, опыт у каждого свой, и не нужно вообще преувеличивать чувства и на них слишком полагаться, но если нужно попытаться неописуемое описать и невыразимое выразить, то хоть как-то выразить, то вот есть такие слова Владыки Антония именно про опыт переживания присутствия Бога. Так почему бы не задать себе вопрос, было ли у меня хоть раз в жизни ощущение божественного присутствия? Охватывал ли меня трепет? Случалось ли мне в храме? Или в моей комнате, или где-нибудь на улице, среди полей и деревьев, почувствовать тишину, которая обладает глубиной, покой, который исходит не от меня, а наоборот царит вокруг меня и проникает в меня, наполняет меня и завладевает мной. Был ли у меня опыт, который позволяет мне говорить о том, что у меня состоялась встреча с Богом? Может быть, я лишь коснулся края его одежды, как женщина, о которой говорится в Евангелии, что она коснулась края одежды Христа и исцелилась. Может быть, как апостол Павел, я на долю секунды оказался лицом к лицу с ослепительным, ошеломительным ощущением присутствия Бога. Конечно, может быть и нечто среднее, моменты глубины, мира, покоя, моменты, в которые становишься глубже, чем казалось возможным, моменты погружения в тишину, которая сотворена не нами, моменты ощущения мира более глубокого, чем все, что мы испытывали, и, очевидно, не вызванного сложившимися обстоятельствами, когда посреди трагических событий испытываешь умиротворение, превосходящее всякое понимание». Спасибо огромное за нашу сегодняшнюю беседу. У нас сегодня в гостях были Егор Агафонов, президент фонда «Духовное наследие» митрополита Антония Сурожского, издатель, и священник Антоний Борисов, клирик храма Воскресения Славущего на Успенском Вражке, доцент Московской духовной академии и общецерковной аспирантуры и докторантуры. У микрофона был Константин Мацан. Спасибо, до свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».